Все три молитвы, перечисляемые Рашби в приведенном нами Мидраше, связаны с идеей слияния с божественностью, что приводит, там, обеспечивает возможность моментального ответа на эту молитву, подобно тому, как человек, который не просто близок к божественности, но находится с ней в слиянии, он вправе рассчитывать на моментальный ответ на свою молитву от Всевышнего. Два момента мы проговорили, молитва Шлойма, молитва Мойша, как они связаны со слиянием с божественностью. А третий остался для нас в некотором смысле загадкой. Молитва Элиэзера, мы распределили мы таким образом, молитва Шлойма – это общий вариант слияния с божественностью на уровне мира, молитва Мойша – на уровне человека, а молитва Элиэзера на уровне Торы. Вот как это на уровне Торы, пока нам ясно не стало. Слияние божественности, слияние со Шхиной, типа того, что, о чем в Зоар сказано, Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. Ну, было обещано, что теперь это будет разъяснено. Страница 95, пункт Вов. Веген паршат шель Элиэзера, зогнер бэсэйну, йофеш, сихозн шель авдей овес, митеросн шель боним. Относительно раздела Элиэзера, который является в определенном смысле уникальным, поскольку он практически целиком повторяется в Торе дважды. Ну, на самом деле, есть другие разделы, которые повторяются, вроде приношений глав колен, но тоже вызывает это удивление отдельное. В данном случае рассказ Торы, который вроде бы не приобретает ничего нового по ходу своего изложения, ну, там, есть несколько частностей, которые нам позволяется обнаружить в этих повторениях. Вот присутствует в Торе дважды, при том, что Тора абсолютно компактный текст. И если она может где-то что-то сократить, то она будет сокращать вплоть до того, что там выбрасывать слова какие-то, даже создавая какие-то эллиптические конструкции, о развернутом содержании которых нам приходится догадываться. Наши мудрецы, они удивляются тому, что многие вещи принципиальные в Торе, то, что здесь вот данное высказывание называется «Тейрос Машеловый» из Торы наших отцов, приводится только намеком. То есть какие-то существенные вещи, относящиеся к еврейскому законодательству, к тому, что мы с вами соблюдаем в течение всех поколений, многие элементы вечного еврейского закона, они учатся из какого-то там, из порядка слов измененного или каким-то иным образом. В то время как история, всего лишь история, на первый взгляд, история о Элиэзере, о том, как он ходил искать невесту для Ицека, она повторяется дважды в изложении Торы и в изложении ее Элиэзером самим. И по этому поводу наши мудрецы высказываются так. «Сихосн шлявд йовис» – беседа рабов наших праотцов круче, йофе, чем «Тейросн шель боним». Из самого того, что наши мудрецы оценивают, высоко ставят рассказ рабов наших отцов, да еще и ставят этот жанр, скажем, вперед Торы их сыновей наших праотцов, то есть нашей Торы. Понятно, измувано, а зигобно, а шайхут свишен зих. Отсюда понятно, что это или вещи, которые связаны друг с другом. Еще раз эта мысль прозвучала, она, по-моему, не очень ясна. Значит, наши мудрецы поражаются тому, что всего лишь рассказ какой-то раба нашего праотца Авраама повторяется в Торе дважды, в то время как элементы Торы, именно Торы в смысле Ироя, Торы, которая дана нам как указание, Тора от слова Ироя, от слова указания, в Торе присутствует всего лишь намеком или как-то должны истолковываться из Торы и так далее. Это означает, простой смысл этого высказывания, что у рассказа рабов наших праотцов есть ценность большая, нежели в чем-то, да, в каких-то моментах, есть ценность большая, нежели у элементов, этих самых элементов Торы, как она является нам указанием для последующих поколений и так далее. Что этим на первый взгляд, хотят подчеркнуть мудрецы чрезвычайную ценность историй о наших праотцах, что даже их рабов история, она Торой подается как нечто вот сверхценное. На самом деле, из самого того, обращает Рэбе в скобках наше внимание, ну и, наверное, это является, я даже не очень понимаю, почему Рэбе это ставит в скобки, потому что это и есть ключ к дальнейшим рассуждениям. Из самого этого понятно, из самого того, что наши праотцы ставят рядом, сравнивают между собой и отдают даже преимущество рассказу рабов наших праотцов, рассказ рабов наших праотцов и Тору их сыновей, что на самом деле они связаны друг с другом. То есть история, проще говоря, теперь в контексте нашей беседы, история Элиэзера, она связана с Торой. Она связана с идеей Торы. С идеей Торы как указания, и с идеей Торы как источника еврейского закона, Аллахи. Из Мивуэрен Хасидус объясняется в Хасидусе, а Сихосн Шилавды Йовис, что беседа, вот то, что я не знаю, как нам избавиться от постоянного пояснения здесь. Сихосн, давайте не будем просто переводить. Сихосн Шилавды Йовис – это беседа рабов наших праотцов, имеется в виду тот пересказ Элиэзером тех событий, которые с ним произошли, которые на самом деле являются дублированием полным практически того описания, которое Тора выше дает относительно тех же самых событий. Так вот, объясняется в Хасидусе, что «Сихосон шель авды овис, увифратиус дэршмшидух фон Ицек веривка», а в частности, «Сватовство Ицека и Ривки», «из клолу сыни на тойру митсвейсеху», описывают на самом деле совокупную идею Торы и ее заповедей. И поэтому имеется в виду «Сихосон шель авды овис», то есть история о сватовстве Ицека и Ривки в нашем случае – связывается с идеей Торы. Он не гайтаймо, вертас дарцилтн тейра баарихус, и по этой причине этот рассказ занимает такое существенное место в Торе, просто с точки зрения количества употребленных слов и предложений. Досыса нынен и кори веклоли, это связано с тем, что эта вещь чрезвычайно фундаментальная, чрезвычайно общая. Возгодн цуги брах цуклолу сынен матн тейра тейросн шель боним. Это вещь, которая в конечном итоге привела, ну, в каком-то смысле можно сказать, к появлению, к совокупной идее дарования Торы, то есть получению евреями Торы, вот в смысле тейросн шель боним, Тора сыновей. Беседа рабов ценнее, чем Тора сыновей. Дербир базе, объяснение по этому поводу. Дер рейфтуфун матн тейра искими дубр камы помим дер хибр фун льёйним мит тахтойним. Как объяснялось многократно, в том числе на наших уроках, хидуш дарования Торы заключался совершенно не в передаче новой информации вниз. Человечество было знакомо с теми идеями, которые излагаются Торой, практически с самого начала своего появления. То есть еще первый человек Адам, он уже обладал чрезвычайно глубокими и объемными представлениями о Всевышнем, более объемными, наверное, чем мы, он вообще с ним разговаривал напрямую, обладал знанием о том, что вообще ему надо делать в мире и так далее. Ну, там, или, скажем, наши праотцы выполняли всю Тору, да еще до того, как она была дана, то есть с точки зрения информационной, Тора, в общем-то, ничего нового вниз не принесла практически. А что случилось в результате дарования Торы действительно принципиально нового? Произошло объединение между верхом и низом. То есть, если до того объединять божественность с материальностью было невозможно, просто с точки зрения того, как Всевышний обустроил этот мир, то после дарования Торы появилась возможность связывать духовность с материальностью, преобразуя материальность по-настоящему и таким образом направляя мир к его конечной цели – создания Всевышнего жилища в нижних. Это описывается как хибур ильёйним и тахтойним – объединение верхних и нижних. «Биз матн тейрис гивэндик зэйраз ильёйним ло ейрло тахтойм и тахтойм ло яло да ильёйним». До дарования Торы в мире присутствовала гзейра, то есть мир был обустроен таким образом, деспотически со стороны Всевышнего. То есть он так постановил, и вот это гзейра, постановление, установление, оно в мире царило, что верхние не спустятся в нижние, нижние не поднимутся в верхние. Верх и низ мироздания – материальность и духовность и так далее, представляли собой совершенно автономные, изолированные в каком-то плане друг от друга вещи. Они не смешивались, как вода и масло. «Ун байматн тейра из дигзейра ботл геворн». И вот это при даровании Торы, выражаясь словами наших мудрецов, эта гзера, она отменилась. Всевышний ее просто, опять же, волевым порядком, силовым, отменил. Вот это вот спускание Торы вниз, оно, ну, там, с одной стороны, знаменовало собой, с другой стороны, фактически являлось, вот, собственно, существом процесса отмены этой гзеры, пробития этой дыры вот в границе между верхними и нижними. И в результате «Ун тахтойним ядл ильёним, ильёним ядл тахтойним». И создалась ситуация, когда нижние смогли подниматься наверх, верхние смогли спускаться вниз. Было дано им на это право и возможность. Доз есть. А с дурх матн той радн тудзи хейдер хибр фун вел тахтойни мит элейкус. То есть, если подвести итог, что было произведено дарованием Торы? Оно дало возможность материальности соединяться с божественностью. Нижние смогли подниматься до уровня божественности. Вос из гехер фун вел. То есть, мир смог подниматься до того, что выше него, до божественности. Бизе, Верн, Михубри, Яхат, вплоть до того, что они смогли соединяться воедино. Ну, вот, скажем, появление, возможность создания Хефца Дигдуша, встречали уже такой термин выше, святого предмета, святого материального предмета, вроде свитка Торы, мезузы, тфилин, было совершенно невозможно до дарования Торы. И вот это как раз мы с вами это обсуждали неоднократно, регламент выполнения нашими праотцами всей Торы целиком, а как же это, мол, возможно, если, как это было возможно, если невозможно было создание Хефса Дигдуша, то есть тфилин у них не могло быть, мезузу у них не могло быть, свитка Торы у них быть не могло, как же возможно было соблюдение ими всей Торы целиком. Ну вот в каком-то таком духовном смысле они Тору соблюдали, но да, Хефса Дигдуша были невозможны до дарования Торы. После дарования Торы появилась возможность сближать эти вещи друг с другом, духовность и материальность, вплоть до каких-то вот таких пиковых случаев их объединения вообще. Он виме за это сме, а инкиньен и ныньен киема митсвейш ляхриматнтери. Как мы это видим в институте выполнения заповедей, возникшем по существу только после дарования Торы, а с дурхмикаем зайн в этой форме, которую мы сейчас обсуждаем, сейчас будет объяснено дальше. «Аздурх микаем зайна митцва ми мита довар гашми», то есть, совершая, выполняя заповедь с материальным предметом, задействуя материальный предмет, а на самом деле надо сказать, что материальность мира задействуется в выполнении практически любой заповеди, то есть, есть заповеди, которые, относительно которых даже объяснений никаких давать не надо. Ну вот, скажем, наложение тфилин, мы берем материальный тфилин, который делается из кожи материального животного и так далее, и вот с ним производим определенные манипуляции. Или там заповеди, связанные с едой, или заповеди, связанные с передвижением, кстати говоря, негативные заповеди то же самое, с воздержанием от каких-то материальных действий. Это все задействует материальность в том или ином ключе. Но даже заповеди чисто вроде духовные, вроде любви и страха перед Всевышним, они тоже задействуют материальность нашей, должны задействовать материальность нашей телесности, там, изменять химию крови, страх должен, там, и любовь, ну и так далее. То есть, все заповеди каким-то образом с материальностью стыкуются. Так вот, на сегодняшний день, после дарования Торы, выполнения заповеди с материальным предметом, «Поэлт мэн аз дигашмэ з дикизах вэ ватаклицу и лейкус», они приводят к тому, что материальный предмет становится, да, сосудом для божественности. «Зэйвэн ташмиши митсвэ, ташмиши гдуша», то есть, есть возможность создать из предмета, перевести предмет, скажем, в категорию ташмиши гдуша. Дословно, наверное, это надо перевести что-нибудь вроде вспомогательных предметов для заповеди, вспомогательных предметов для святости. Это еще не хефцедик душа, то есть не ситуация, когда сам предмет становится святым, а это когда предмет вовлекается в служение. То есть, если я что-то придумал какой-то, сделал, скажем, дети часто в еврейских традиционных учебных заведениях на уроках труда. Такое тоже бывает. Делают такие, знаете, подставки, чтобы сидур под уклоном держать. Ну, как подставки для учебников. Ну, вот такую штуку я сделал, скажем, подставку для сидура или для святой книги, которую я изучаю, чтобы мне было удобнее учить, что я, к чему я этим привел. То есть, эта подставка, она не стала, разумеется, святой. После того, как я на ней поучился, и даже много лет, она все равно не нуждается в том, чтобы ее... То есть, она не становится запрещенной для выбрасывания, ее можно выбросить. Не обязательно ее сдавать в генизу, захоранивать ее специальным образом, как святые книги. Но, тем не менее, она стала ташмиш к душа. Она стала таким предметом, который мне помогал учиться. Следовательно, так или иначе, этот предмет был вовлечен в служение, был сближен с духовностью. Ташмиш к душа. Бисбойфеншель и худа хефесдик душа. И вплоть до того, что некий предмет... он может превратиться, да, в святой предмет, то есть стать святым объектом, хефец дик душа, предметом святости, вроде тфилин, мезузы и так далее, что мы проговорили выше. Диахонове акдома цудам хибр дндурх матн тейрис гивен фриер. И вот подготовка к этому чрезвычайному событию дарования Торы, когда была пробита таки брешь между верхом и низом, то есть произошло объединение между верхом и низом в той мере, в которой дальше уже евреи своим служением, они могли эту брешь расширять, потому что целью это является в конечном итоге создание Всевышнего жилища в нижних, то есть полное взаимообъединение между божественностью и материальностью, или, иными словами говоря, раскрытие божественности в материальности. Так вот, подготовка – это фундаментальное событие, чрезвычайного характера, пик такой некий, он, ну, в общем, достаточно легко предположить, он чем-то готовился. Так как все должно готовиться человеческим служением, вот так же и это событие, дарование Торы, которое вроде бы в чистом виде происходило по инициативе верха, и мы бы своими силами не смогли бы до него дотянуться. Вспоминаем обычные рассуждения про счет Амера и дарование Торы и Швуис. Тем не менее, это событие было подготовлено некоторой прелюдией со стороны человека. И это также является подготовкой, наделением силами к служению после дарования Торы. Сумершн мол, вуин тейре ин пшутишер микро, вердер целтанынин, фун хибер льоним высохтойним. Первый случай, описываемой Торой на уровне простого смысла Писания. Когда речь идет об объединении между верхними и нижними, «Азгдуша умуфраш золнисхабрни сахат верна амит тахтойни бихут гомр ва амите». То есть, описывается случай, когда святость, мы говорили с вами всегда, что это слово имеет оттенок значения, или вообще может означать по простому смыслу отдельность. Святость к душе – это отдельность. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о святости, когда святость, то есть совершенно отдельная, оно объединилось бы с нижними полным и истинным объединением. Издос несу Ицека и Ривка. Первый случай этого – это свадьба Ицека и Ривки. Бейса несуин из Ицек нойсов лазе восерс гивен бенуиш лаврум. На самом деле, вот эта вот идея, параллели такой, глубокой параллели между сватовством Ицека и Ривкой, и их свадьбой, разумеется, и браком, и дарованием Торы, подробно разбирается в Хасидусе. Здесь Рэбе представляет определенный, один из взглядов на это подобие. В момент, в пору сватовства, между сватовства из Ицек, Ицек был в дополнение к тому, что он был сыном Авраама, из Гевена Нимал Лишмойна Вихулю, был обрезанным 8 дней впервые, первым, да, Авраам Авину не обрезался в 8 дней, Авраам Авину обрезался в 99 лет, а Ицек был первым, кто был обрезан именно на 8-й день. И он, разумеется, Ицек, как тот сын, от которого должен был произойти еврейский народ, он совершенно особой связью, разумеется, совершенно иного характера, иного порядка, нежели Ишмаэль, его брат, обладал с Авраамом Авину и получил от него множество достоинств, преимуществ, там, просто в общении находился с ним достаточно специфическом, которое делало его преемником вот по этой нашей еврейской линии. Так вот, помимо этого, «Изер демолт гивен ногдем нисен мсирос нефеш фундеракейд». Он в этот момент находился как раз в состоянии после испытания и жертвоприношения Акейды. Предыдущая глава заканчивается сюжетом Акейды. Наша недельная глава занимается сватовством Ицхака и Ривки, и это не случайно. Раши это приводит, мудрецы это подробно объясняют. Связь между этими событиями чрезвычайно проста. Авраам Авину, чуть было не принеся своего сына в жертву, задумался о том, что если бы жертвоприношение Ицхака действительно состоялось в той форме, в которой он понял приказ Всевышнего, то есть он бы его, да, принес в жертву, Ицхак погиб бы при этом, то получилось бы так, что опять он оказался в ситуации, когда потомство от Ицхака никакого не произвелось. И решил он, надо бы, вообще говоря, уже и сосватать бы сына. И поэтому он начал заниматься сватовством Ицхака и Ривки и отправил Элиэзера в данное посланничество. Но при этом, в каком состоянии находился Ицхак на тот момент, ну, как мы знаем с вами, на Ицхака это событие произвело огромное впечатление, скажем, помните, потом одной из причин того, что состоялось благословение Якова, несмотря на то, что Ицхак испытывал там теплые и незаслуженно, наверное, не совсем заслуженно теплые чувства к Эйсову, было то, что он ослеп в результате этого события. Там одно из объяснений, что ангелы, видя это событие, рыдали, их слезы попали в глаза Ицхака, и от этого он ослеп. Ну и вообще он не мог выезжать за границу земли Израиля, когда он попытался выйти из земли Израиля в связи с голодом, следуя как бы примеру своего отца Авраама, который вот таким вот образом покидал землю Израиля, когда был поставлен в ситуацию испытания. Едва туда заехал, помните, обсуждали в беседе на позапрошлой неделе. Получил отказ, не получил разрешения на это со стороны Всевышнего. Почему? Потому что он, подобно жертве святой, он не имел права оставлять вот это вот святое место земного шара. Так вот, он находился как раз только-только после того, как он стал жертвой. Несалы геворн цудердаргов унойлат мима к душе бытахлес. И, выражая словами наших мудрецов, он на тот момент, то есть, ну, уже до конца своей жизни, но в тот момент, наверное, это наиболее острым было вот такое ощущение этого его бытия, это был самый-самый хидуш, он поднялся до состояния наивысшей святости, до состояния ойлат мима. Жертвы, непорочные жертвы всесожжения. То есть он только что побывал в роли непорочной жертвы всесожжения. И, ну, не знаю, у всех в памяти сейчас еще, наверное, Акейда во всех деталях, включая комментарии, которые мы по этому поводу читали там, в конце прошлой недели. То есть Авраам Авину, помните, он уже получив от Всевышнего приказ о том, чтобы не только не убивать своего сына, но даже не наносить ему никаких увечий, то есть, ну вот, ничего, никакого вреда ему не причинять и оставить его абсолютно цельным, он потом приносит в жертву этого барана, который невероятным образом оказался прямо-таки вот тут вот на месте, готовенький для жертвоприношения, не случайно, как мудрецы объясняют, что он там был заготовлен с 6 дней творения. Так вот, принося в жертву этого барана, надо сказать, достаточно пожилого получается, он, как Раши приводит, выполняя каждое действие, которое было связано с жертвоприношением, он объявлял, что вот я делаю шхиту этому, я подвергаю шхите этого барана, пусть это будет засчитано, как будто я сделал шхиту своему сыну, я там его освежевываю, пусть это будет засчитано, как будто я освежевываю своего сына. Такие вот кошмарные, в общем-то, формулировки. А возникает вопрос, а зачем Всевышний все, он в законе уже все раскрыл ему глаза, объяснил ему, что там у Авраама Авину, как объясняет Раши, там была претензия даже к ней, ко Всевышнему, что ж ты делаешь, там, ты мне уже сказал принести его в жертву, теперь то ты говоришь, я произвел от него потомство, то ты говоришь, принеси его в жертву, то теперь ты говоришь, все, не приноси его в жертву, я что мне делать-то? И Всевышний ему отвечает, тоже приводит Раши, я своего слова не изменяю. Я тебе сказал, подними его на гору, но не сказал тебе делать ему шхиту. И в этом заключалось, в общем-то, собственно, все испытание. Подними его, вот это подними, которое может быть воспринято как принеси его в жертву всесожжения. То есть, ну там, связь просто идентичная фраза, слова одни и те же. Это было целью испытания. То есть Авраам Авину поднял его на гору Мерио. И все. Ну и на этом испытание закончилось. Оказалось, прояснилось, ну, вроде как с точки зрения нашего обыденного понимания, прояснилась ошибка. Авраам Авину просто недопонял, что от него требуется. Ну и все, на этом закончилось. Там оказался баран. Авраам Авину захотел принести его в жертву. Ну хорошо, ну так возьми барана, принеси его в жертву. Здорово. Наверное, так правильно. А зачем надо специально переносить на Ицека те вещи, ну, в общем, ужасные, да, применительно к человеку, которые совершаются им по отношению к батам. Я зарезал барана, освежевал его, там, разделил его на части, вот я его вознес на жертвенник. Там. А дело в том, что на самом деле жертвоприношение Ицека, оно в определенном плане состоялось. Ицек таки, да, он этим испытанием перешел совершенно в иной статус. Он поднялся до такого уровня святости, до которого не поднимался, в том числе и Авраам. И, совершая жертвоприношение, Авраам как бы, ну вот, максимально пытался приблизить его к этому состоянию, сделать его в том или ином смысле. Ну вот, Всевышний помешал ему. Не помешал ему, разумеется, а вот, объяснил ему, как все должно было обстоятельно, как все должно быть на самом деле, но тем не менее, вот эта идея жертвоприношения, она осталась при Ицеке. «Он ривке из гивен бас псуэ лахвис ловон», а в противоположность ему Ривка, она была дочерью Псуэля, сестрой Лавана, «он фун падам арум», и происходила из падан арама. Ну, зная последующие всякие истории про Псуэля, Лавана и вообще вот всю историю всей этой семьи и обычаи тех мест, ну, можно понять, что вот она была, происхождение ее, в общем, не оставляло больших надежд на то, что она какой-то очень особенный ребенок, воспитанный именно каким-то чрезвычайно правильным образом в святости и чистоте. То есть, места там были стрёмные, мы бы сейчас сказали, с пониженным уровнем морали, и семья тоже была достаточно своеобразная. Есть объяснение Рэбе, где он как раз отдельно этим занимается, задаваясь вопросом, а почему, собственно, Аврааму так обязательно было надо послать Элиэзера именно в свою семью. У него там, ну, достаточно много было кандидатур. Невест для Ицека было достаточно много и вокруг него вроде. Ну, хорошо, не хотел Авраам Авину брать невест из дочерей Кнаана, поскольку он понимал, что с точки зрения духовной дочери этих народов кнаанейских, они обладают большим изъяном. Ему необходимо было взять каких-то более правильных дочерей, вот не из проклятого семени Кнаана, которые происходили от Хама, а взять из каких-то других там более возвышенных семей. Ну, хорошо, у него были там Анер и Школь там, и так далее. Какие-то были друзья, у которых наверняка были дочери. В конечном итоге, можно было поискать в других семьях более благополучных, потому что семья Лавана... Семья Псуэля и Лавана, ну, была не слишком благополучна, скажем. И места там были темные, и с точки зрения воспитания, конечно, ожидать на получение оттуда какой-то правильной невесты для Ицека было достаточно трудно. Что же Авраам все-таки отправил Элиэзера именно туда? Вот ему прям принципиально было, чтобы это были его родственники. Ну, и там Рэбе объясняет, что да, в общем, принципиальность такого сватовства, такого шидуха, она была в том, что Авром Авину интересовало не столько воспитание, которому подверглась вот эта потенциальная невеста, а интересовало именно происхождение, и происхождение ему нужно было именно из его Авраама семьи. Потому что имя, и семя Аврома, несмотря на проблемы, там, которые были, ну, у всех там, в общем-то, там, помните, его отец там был изготовителем идолов, тоже был достаточно там, и заложил своего сына Немроду, там, и брат там был тоже своеобразный, то есть все были достаточно такие люди, и Лот, в общем, со своими был выкрутасами. Несмотря на это, у всех у них было определенное светлое качество. Это то, что в них всех присутствовал природный хесед. И вот этого, мол, Аврому Авину было нужно. О, но с точки зрения воспитания, тут была существенная проблема. Действительно, с точки зрения воспитания, взятый ребенок оттуда, он мог обладать многими негативными качествами. Это тоже есть отдельная беседа Рэба, где он объясняет, что в этом заключалась причина тому, что Элиэзеру было сделано чудо, произошло кфица садерах, сокращение ему пути вот такое вот невероятное, фантастическое. Когда человек, ну, кфица садерах, это когда человек начал движение и сразу бенкс, и оказался в том месте, куда он направлялся за многие, там, за сотни километров от начального пункта. Ну вот ему было сделано сокращение пути, а зачем, задается там Рэбе вопросом, ведь Всевышний чудес попусту не делает. Почему так важно было, чтобы Элиэзер настолько быстро оказался рядом с тем местом, где он Ривку в результате обнаружит. И объясняет, потому что, в общем, важно было Ривку, которая тогда сравнивается мудрецами в том состоянии с розой между шипами. Вот она была как роза среди шипов в своей семье. Необходимо было оттуда ее выхватить как бы максимально рано, до того, как она сможет приобрести там какие-то дурные качества, находясь в взаимодействии, в общении со своими родственничками. Ну и вот оттуда она была изъята. Так, но тем не менее, вот сейчас на тот момент, когда оттуда ее Элиэзер изымал, в каком она была состоянии, вот она жила среди своих этих родственничков и в местах, мягко говоря, не очень приятных. «Восейн хуцелуорец кемкидай лох». То есть Ривка находилась в тех местах, относительно которых Ицеку было сказано, в той истории, которую только что мы упомянули выше, когда он хотел выйти вовне земли Израиля, и Всевышний ему не разрешил этого сделать. «Вне земли Израиля тебе негоже». Для тебя не годится ситуация вне земли Израиля, было сказано Ицеку. А Ривка там именно находилась, росла, активно взаимодействовала там с людьми, которые там жили и так далее, с окружением. Дерфун измуван, отсюда понятно. Аздешлихус фун лезет, субрэнген Ривкин, фун мэм кейма, банан арам хуцлу орец. Отсюда понятно, что посланничество Элиэзера, результатом которого должно было стать выведение как бы Ривки оттуда, из ее места в Паданараме, вовне земли Израиля, Лейшоцу Ицекен, и в результате сватовство между ней и Ицеком, то есть ее надо было сделать женой Ицеку, Рэбе выделяет слово женой, Ойлат Мима, который Ойлат Мима, Ведовик Бейштой Вегою Бесарехот, а муж и жена, они должны прийти к абсолютному слиянию, как сказано о них в Торе, прилепятся к жене своей и станут одной плотью, из досаналия хигдейла. Вот это и есть модель того величайшего поднятия, которое требуется, которое явилось следствием дарования Торы, когда появилась возможность связывать вот такие архиматериальные моменты существования мирского с самой высокой святостью, буквально вплоть до того, что они становятся одним целым. Сейчас скобки небольшие поясняющие, но в принципе эта идея, вот она сейчас закруглилась. То есть отсюда понятно, что деяние Элиэзера по приведению Ривки в качестве невесты для Ицека и их в результате соединения, единения супружеского, подобна идее дарования Торы. У многих возникает вопрос, достаточно стандартный, ну хорошо, а объединение между Авраамом и Сорой? Дело в том, что это же не первый брак, который описывается Торой. Вроде как в нашем изложении получилось, что подобно Торе именно идея брачного единения. Ну и на самом деле такая расхожая метафора. День дарования Торы, он мудрецами, не мудрецами, писанием тоже называется «днем свадьбы твоей». Йоим Хасунос, днем свадьбы его, простите. То есть сравнение между дарованием Торы и свадьбой – это стандартная вещь. Ну так, если говорить про свадьбу, то свадьба Ицхака и Ривки – это не первая свадьба, не первое создание семьи, которое описывается Торой. И даже если говорить о семьях праотцов, то даже не первая из семей праотцов. У нас же есть еще Авраам и Сара, то есть его собственные родители. А почему они не связываются с дарованием Торы? Объясняет Ребе. Машенкин несу Авраам и Сора, зайн гивен эйдер Авраам из геворна томим дурхмитсос мила. А дело в том, что создание семьи между Авраамом и Сорой происходило еще до того, как Авраам Авину стал обрезан. А до того, как он стал обрезан, несмотря на то, что он, безусловно, на момент свадьбы с Сарой, он был уже человеком необычным, мягко говоря, уже он стал тем Авраамом, от которого, которому, значит, предстояло произвести потомство, которое станет особым народом, он уже обладал какими-то совершенно особыми представлениями о взаимоотношениях между Всевышним и мирозданием, и вообще о Боге, представлениями, которыми не обладал практически, ну, почти никто в мире на тот момент. Помните, там один был Авраам, Авраам жил в мире, который был целиком переполнен вот таким вот забытием Бога и абсолютным отсутствием представления о том, как миру реализоваться и так далее. Так вот, тем не менее, он еще не совершил заповедь обрезания. А если вы помните, тоже достаточно недавно в Писании, в Хумаше мы учили это в Хитосе просто, до совершения обрезания Авраам Авину не назывался томим, не назывался полноценным. В нем был вот этот самый изъян, крайняя плоть, которая представляла собой изъян. И представляет, на самом деле, это вот та деталь человеческого тела, которую Всевышний специально оставил в человеческом теле в качестве изъяна, чтобы человек своей волей, еврей, своим усилием, он ее отделил и достиг тем самым совершенства. В принципе, можно было бы повспоминать маймер в Дерех Мицвасеха на тему обрезания, на тему заповеди обрезания, но это было уже так давно, что боюсь, что никто уже его не помнит. Но можно его попробовать поискать в сети, в нашем изложении, и повторить. Так вот, до обрезания Авраам Авину не был томим, не был непорочным, не был безызъянным. «Эйдер эзанефер ашеросу бехорон». Брак с Сарой заключался даже до того, как они совершили свою работу в Харане. И помните, душу, которую сделали в Харане, комментаторы объясняют, Авраам Авину вводил под крылья шхины, делал гиюр, в смысле вводил под крылья шхины мужчин, Сара – женщин. И вот таким образом они произвели в Харане такую работу, которая описывается Торой как душа, которую они сделали в Харане. То есть, выходя из Харана, они как бы вывели вместе с собой массу людей, которые уже обладали представлениями о служении Всевышнему, о Боге, о необходимости служения Ему и о служении Ему, о регламенте служения Ему, ну, несопоставимо более широкими, чем было до того. Так вот, Авраам Авину заключал брак с Сарой, и сватался, и заключал брак задолго до того, как он сделал обрезание, и даже вот занимался этой работой по распространению божественности. «Индер цайт вене хавром висор зайн гивен бур каздим вейсовив». То есть, этот брак заключался еще в то время, когда Авраам, как и Сара, находился в Ур-Каздиме, то есть, вне земли Израиля, в доме своего отца Тераха, который на тот момент Терах Койдем Шоса Чува, вот, еще далеко не сделал Чува и занимался изготовлением идолов по-прежнему, Цвишн Ойвдей Авойда Зора, то есть среди идолопоклонников. То есть брак между ними, он не был в той мере, как брак между Ицхаком и Ривкой, соединением чего-то чрезвычайно возвышенного, чрезвычайно святого, и с тем, что наоборот, ну, в общем, во всяком случае, исходит, вылущено из низа материальности, из того, что святости по существу своему противопоставлено. Умайсовес, то есть относится к области мирского. Давайте на всякий случай оговоримся, Ривка не получила таки того воспитания, которое могло бы сделать ее носительницей вот этих вот недостатков, связанных с ее происхождением из Падана Рама. Но, тем не менее, она была оттуда вылущена, она оттуда была взята, она оттуда происходила. И поэтому объединение между ними – это объединение таки между верхом и низом. «Умайсуовый симон либоним и деяния отцов – знак для сыновей», сказали наши мудрецы. «Измовы наздер симон синоскоехам эйвдем ихут вехибур». Понятно, что эта модель передачи сил на то, чтобы объединять и соединять между собой верх и низ – «Возгод зихой в гитон матнтейра», которые реализовались в даровании Торы «Немзих», «Фон Ису» и «Ицек Веривка», они в своем источнике происходят из вот этого объединения «Ицек Веривки». То есть «Майсова Симен Небоним» – это такой общий принцип, который позволяет нам утверждать, что все происходившее с нашими праотцами, оно каким-то образом реализовалось в нашей с вами жизни. Это, кстати говоря, является одним из объяснений тому, почему Тора вообще столько времени, столько места, там, текста, слов и предложений уделяет описанию, жизнеописанию Аврама, Ицхака и Янкева, несмотря на то, что они далеко не всегда, эти жизнеописания, имеют какой-то логический контекст, имеют отношение к Галахе, то есть к указанию прямому нам, именно в плане вот Торы, Тора Милошина и Роя. Причина этому тому, что деяния отцов, они являются знаком для нас, в смысле, они нам транслируют, какую информацию транслируют, и наделяют нас силами, наделили нас силами и наделяют нас силами на то, чтобы совершать действия, подобные этому. Так вот, в данном случае Рэбе отмечает такую глубокую масштабную связь. То есть брак между Ицхаком и Ривкой, вроде как, ну, так на первый взгляд, несопоставимые совершенно вещи, но, тем не менее, брак между Ицхаком и Ривкой – это тот толчок со стороны праотцов, который обусловил дарование и, кстати говоря, восприятие Торы при даровании Торы в горы Синай. Свадьба Ицхака и Ривки – это вот такая провокация, которая приводит к дарованию Торы.